От антропологии к призракологике. Вот. Но вы уже поняли, что у меня призрак обладает особой ценностью. То есть призрак очень важен. Или не важен, или важен. Слушайте, не важно. Ну так, итак, современная, так сам доклад. Современная философия, по моим понятиям, сводится к мысли о том, что в мире есть только тела и силы. Вы это знаете. Я вам говорю, ну, так и говорил. Современная же антропология сводится к мысли о том, что ключ к человеку лежит не в обезьяне, не в постчеловеке, и даже не в сверхчеловеке, а в призраках и галлюцинациях. Это такой вот. Есть ли какая-то связь между философией и антропологией? Есть. И прямая. И она прямая. Современная философия – это антропология. Ну, вы это все знаете. Что это значит? Это значит, что мы, ну, утверждая это, принимаем мысль, которая звучит так. То, что не существует, реально. Вот такая ключевая фраза. Слушайте, вот я думаю, что вы все-таки должны реагировать на какие-то вещи. Вот, во всяком случае, вот эта фраза одна из таких странных и ключевых вот в этом сообщении. То есть, еще раз скажу, то, что не существует, реальным. Значит, если вы принимаете... Можно я чуть-чуть прокомментирую? Потому что вы так напряжены. Не напрягайтесь. Когда вы не напрягаетесь, то тогда легче работать. Потому что, ну, как вы понимаете, что я сказал? Я сказал вещи, которые прямо перпендикулярны по отношению к тому, что говорил Парменид. То есть к этому изначальной философии, к этой установке. И вы знаете, что вся позднейшая философия только и состояла из нарушений. Кто нарушал? Все. Кто, ну, допустим, Парменид. А какая установка у Парменида? Бытие и мысль одно и то же. Они неделимы, они полные, без времени. Ну, вот, делайте, он говорит, и у вас все будет хорошо. Единственное, что он сделал, он в этой формулой исключает, так, скажу так, человека. Ну, он ему не важен. Кто это? А, главное, бытие и мысль о бытии тождественны. Вот в этой тождественности, я скажу так, от Парменида к искусственному интеллекту. Вот, так, вот это очень сильно и резко, но тем не менее. Значит, а что я сказал? Смотрите, небытия нет, говорит он, забудьте, господа. Это другой путь. Понимаете? Идите вот этим. Что я сейчас говорю? А я сейчас говорю, то, что не существует реально. А что я сказал? Я не сказал прямо, что небытие есть. Знаете, как? А я сказал хитрее. Ну, мне так кажется. По существу, то есть, а я сказал, нет, слушай, придется считаться. Придется считаться, потому что вот, не существующее реально. Что это значит? Ну, самый простой способ, если мы к чему-то относимся, как к тому, что существует, то оно существует. Вот этим отношением. Ну, допустим, это после Канта легко говорить. Ну, в смысле, вот эти вещи, то есть, ну, так. Только. И не только. Понятно, это я прокомментировал эту фразу, ну, что она важная. Так вот, то, что не существует реально. Реальность несуществующего не принадлежит больше только психоаналитикам. Кто? Кому она? Психоаналитик. Уберите эту фразу, они ничего делать не будут, правильно? Так вот. Она принадлежит к самому способу, которым бытие бытийствует. Смотрите, что я сделал. Я вот это, не, скажу так, не бытие еще как бы пытаюсь встроить в бытие. Вот какой ужас. Понятно, что я делаю? То есть я не говорю, что вот это есть, и вот это, ну, все. Это очень понятный мир. А я еще делаю, пытаюсь сказать, что это бытие бытийствует так, как? А оно бытийствует так, что делает несуществующее реальным. Или я только усложняю? Вот. Вам так понятнее или лучше? Хорошо, спасибо. Значит, то есть, что значит принадлежит к самому способу, которым бытие бытийствует? То есть, внедренная в онтологию эта мысль преобразует ее в антропологию. При этом в субъекте обнаруживается еще один субъект, трансцендентный по отношению к первому. Но это все почему-то назвали затем бессознательным. Хотя это не бессознательное, а два сознания, между которыми нет никакого перехода, нет никакого углубления. Этих субъектов не связывает речь. Если бы она их связывала, то тогда было бы одно сознание, а не два. В акте трансцендирования всегда гибнет сознание. Человек сегодня не единое существо со своим телом. Человек сегодня – пловец в лодке. Его тело уже не только органика. В наше тело встроено неорганическое, то, что дает нам тепло, свет, еду и протезы. У нас нет для этого тела сознания. У нас нет сознания для этого тела. У нас вообще для тела нет сознания. И у нас для этого тела тоже нет сознания. То есть, что я сейчас сказал? Я сейчас сказал, имея в виду, что сознание вообще не имеет никакого отношения к знанию. Потому что то, что я говорю, это прямо перпендикулярная позиция по отношению к всему тому, что заполняет всю мировую литературу. Потому что они почему-то полагают, что она связана с сознанием. И тут путаница жуткая. Нет. А вы знаете, что... Ну, я вот уже так уверен, что вы уже знаете, что сознание – это принадлежит к способу воздействия на себя. Или сознание – это способ восприятия внутреннего мира, я скажу так, внутреннего мира. А не... То есть, господа, вот это какие-то очень зыбкие вещи, но, повторяю, по этим вещам я буду узнавать, сколько вы ориентируетесь вот в некоторых темах. Пожалуйста, как-то помечайте это для себя, если это можно делать. Так вот, но у нас есть интеллект и знание, которые не имеют никакого отношения к сознанию. Посредством интеллекта мы что-то можем знать о пробоинах в нашей лодке. Интеллект – враг мышления. Знание скрывает человека от самого себя. Достаточно ли нам понимать, как устроено тело человека, чтобы понимать человека? Или этого недостаточно? Все ли в человеке улавливаемо нами посредством тела или не все? По этим вопросам между философией и наукой сегодня нет согласия. Наука хочет быть позитивной, но за эту позитивность ей нужно платить. Чем? Отказом от абсолютного. Не в этом ли отказе коренится причина того, что наука вынуждена непрерывно пересматривать свои суждения? Философия же обнаружила в себе желание быть не позитивной, а спекулятивной. Ее интересует не тело, а расширение тела. Что в этом расширении? Что интересно в этом расширении? То, что оно не зависит от тела. Но за эту свою спекулятивность философии тоже приходится платить. Чем? Признанием фундаментальной роли мнимости или призрака, скажу иначе, в жизни человека. Мнимость – это кажимость, видимость, призраки, грезы. Указанный набор мнимости меняет представление о субъективности. Субъективно не то, что принадлежит субъекту, а то, чему принадлежит субъект. Например, цвет – это то, что принадлежит субъекту, но это не субъективность, ибо различие цветов является объективной способностью существования живых существ. Призрак – это то, чему принадлежит субъект. Призраки делают человека человеком. Первым это заметил Деррида. Но что такое призрак? Это то, что в себе показывает себя в качестве того, что оно не есть. В себе показывает себя в качестве того, что не есть, что оно не есть. Что следует из призракологики? Первое. То, что предмет антропологии – это не дискретно выделенное тело. Второе. То, что человек всегда больше, чем один человек. Третье. То, что человек не единичное, а первое и единственное существо, принадлежащее субъективности. Первое и единственное, принадлежащее субъективности. Предметом антропологии является не человек, а событие. в котором происходит подчинение грезящего тела грезе. Надо что-то пояснить. Это событие является сингулярным. Его нельзя повторить не только техническими средствами, но и всей полнотой взаимного действия тел и сил бесконечной Вселенной. То есть гибель человека уже закодирована в самом способе его существования. Но это означает, что исчезновение человека не является точкой сингулярности. Оно является вполне ожидаемым и прогнозируемым событием. Отсюда следует, что человек не центр Вселенной. Но отсюда также не следует, что антропологическая граница может сдвигаться как угодно далеко от своего центра, то есть от человека. Это нарушает принцип сингулярности. Что указывает на то, что знание скрывает от нас человека? Что указывает на то, что знание скрывает от нас человека? Психоанализ. Что это значит? Это значит 300-летнее доминирование науки и технологий в жизни европейского человечества. Европа узнала, как устроена природа, ценой незнания того, как устроен человек. В области изучения человека в Европе не было сделано ничего за 2500 лет. Человек – это разумное животное. Как это началось с Аристотеля, так продолжается до сих пор. Вот на этом разрыве знания между человеком и природой и возникает в Европе психоанализ. То есть психоанализ – это симптом симптомов, то есть это симптом, свидетельствующий о незнании человека европейской цивилизацией. Почему мы недовольны современной цивилизацией? От чего мы устали? Конечно, от погони за техническими новшествами. Но в Европе, и это как бы общее место, на место религии в конце концов стала наука. В борьбе знания и веры победило знание. Порождающая причина знания – это интеллект. Порождающая причина сознания – это вера. Интеллект раздавил в нас то, что носит имя сознания. И вот то, что стирается, вот это как бы свидетельство присутствия сознания и позволяет сдвигать границы антропологические по двум направлениям. Одна граница сдвигается к органике, то есть мы ничем не отличаемся от слизи, а другая граница позволяет нам, интеллект, позволяет нам обнаружить свое родство с самыми примитивными какими-то интеллектуальными машинами, самым примитивным искусственным интеллектом. То есть органика и интеллект проглотили человечество. Последним барьером, отличающим человека от алгоритма, стала проблема цели, ну, решаемая, то есть взбудоражившая всех. Потому что когда была вера, тогда были пути, ведущие дальше цели. А дальше цели – лежит круг, круг веры с колесом сакрального. Без Бога это колесо не крутится, то есть имеется в виду, вот это все связано с вот такими перестановками, связаны с описанием того состояния, того положения, в котором находятся современные цивилизации. И последнее. Я тут немножко пересказал. Ну, то есть сократил и пересказал. Ну, по существу я ничего не упустил. Последним убежищем человека стали грезы или сама себя показывающая сущность человека. И совсем последнее. Хотелось бы знать, что имел в виду Кант, когда он говорил во введении в логику о последних целях человеческого разума. Почему? Знание о последних целях есть, на его взгляд, абсолютная ценность. У Канта очень редко встречается слово «абсолютное». Философия не любит абсолюты. Никакие. Ну, никакие. Мы историчны, мы релятивны, она релятивна. Он говорит об абсолютной ценности. То есть, и почему одновременно это абсолютная ценность, единственная внутренняя ценность, которая придает ценность всяким другим знаниям. Это такая ценность, которая придает знание, не имеет никакой ценности. Чепуха. Это Кант. Это последнее, это из введения в логику, господа. Это как бы вещь обязательная для чтения. Всем я прошу вас, если вы еще не прочли, прочтите. Ну, или я вам тут как-нибудь разберу вот этот фрагмент, он там 1,5 страницы. Но, повторяю, он там делает вещи, которые радикальны, на мой взгляд. Я схожу с ума от всего этого. Это вот все. Вот. Ну, как я, быстро? Ну, а вы думали, что я сейчас на час тут буду говорить? Нет. Спасибо. Значит, итак, теперь чем мы займемся? Вот чем займемся. Сейчас мы поговорим, сегодня мы поговорим о реальном, о воображаемом и о молчании. Я уже в некотором виде делаю вот сейчас такую... Ну, заканчиваю, как бы с вами говорить, вот, ну, и как бы начинаю итожить, если так правильно сказать, вот, потому что потом мы начнем в следующем семестре, опять я начну, все будет хорошо. Так вот, первым молчащим существом, конечно, стал человек. Вот я хочу, чтобы некоторые вещи вы, неважно, согласны вы или не согласны, пометили для себя, потому что это очень важно, потому что, что сказал Аристотель? Говорящие. Что я говорю? Молчащие. Я хочу, чтобы вы вот на этих сопоставлениях понимали, что-то закончилось. Или делается вид, что закончилось, или тут какая-то проблема. Но я намеренно говорю, человек – молчащее существо. И намеренно говорю, что это молчание является адекватным или адекватным поведением для человека. Он всегда изгой. И вот в этом молчании человеком впервые высказана претензия на обладание свободой. Молчать, значит, в безумии, претендовать в безумии, не в уме. То есть, вы знаете, вот эту фразу, что сон разума рождает чудовищ. Я совершенно переделываю эту фразу. Это все не так. Но все оказывается очень зыбким. Это не какая-то истина, с которой нужно соглашаться. Молчать, значит, в безумии, претендовать на свободу, ибо разумных оснований для того, чтобы была свобода, нет. Когда человек молчит, он, дистанцируясь по отношению к наличному, открывает в себе свою самость. Когда человек говорит, он, наоборот, дистанцируется по отношению к самому себе и посредством языка открывает себя внешнему. Кому это надо? И тут же появляется фигура социума. Это надо ему. Это наш договор с ним. Язык, в этом смысле, господа, это соглядатый мира, это дозор, высланный реальностью для поимки беглеца. Для того, чтобы вернуть его реальности, для пленения его воображаемого. Поэтому до сих пор человек не может не бояться говорить, ибо говорить он может только о том, о чем невозможно молчать. Это еще одна фраза, вы должны узнавать вот эту фразу с Витгенштейна из логико-философского трактата «Последнюю». И вот я придаю ей другой совершенно смысл. Как говорит Витгенштейн? О чем невозможно молчать, о том следует говорить. Нет? О чем невозможно говорить, о том следует молчать. Что я говорю? Говорить можно о том, о чем невозможно молчать. Ну, все наоборот. Только тот, кто грезит и молчит, может заговорить. Но его речи непременно будет предшествовать... Ну, что будет предшествовать? Взрыв. Взрыв сознания, подобный взрыву галлюцинаций. Ни слово, а ритм, ни знак, а образ создают горизонт человечески возможного в мире. Язык убивает образ, знак истребляет ритм и мелодию человека. Единственное свойство знака, оправдывающее его существование, состоит в том, чтобы не быть образом. Единственное свойство знака в том, чтобы не быть образом. Что это значит? Ну, это означает речь. В речи, то есть это очень сложно устроенная машина, язык. Это то, что способствует препятствует работе вот, образов в нас. Воображаемое, появившееся в результате взрыва галлюцинаций, как раз и является той инстанцией, которая вынуждена человека тормозить. Реальное остается всегда позади, на своем месте, как бы за спиной человека, а впереди у нас всегда как будто бы просматривает нечто нереальное, сновидение, хаос-грюз и беспокойство безместного пассажира Вселенной. При переходе от естественного к воображаемому человек пересекает пределы реального. Он уходит от природы, но приходить ему некуда, его никто не ждет. В войне реального и воображаемого побеждает воображаемое или, говоря на языке флоренского, культ. Воображаемое работает на уровне произведения, выведения человеческого из небытия. Грезы необъяснимо приходят к человеку и необъяснимо уходят от него. Их невозможно воспроизводить, они множественны и уникальны. И человеку приходится ловить свой ритм, свою мелодию, удерживая в культе так называемое «одно и то же». Человек теперь уже никогда не сможет вернуться из воображаемое в реальное. Только смерть могла бы вернуть его в мир наличного и возможного, в пространство абсолютного равнодушия вещей. В языке реальное берет реванш над воображаемым. К реальному язык относит... Язык – это второй уровень реального. Это тоже... я бы не стал их вводить, вот, там, например, реальное, языковое. Это тоже реальное, но это второго уровня, предназначенное специально вот для существа, которое называется человеком. К реальному язык относит теперь только то, что воспроизводимо по его правилам. Невоспроизводимому в слове отказано в существовании. Язык неуклонно репрессирует воображаемое. В свою очередь воображаемое мстит языку компрессией смыслов в первом слове человека. Тайное желание языка состоит в том, чтобы проникнуть туда, где все случается в первый раз, туда, где он мог бы стать причиной самого себя, где он мог бы стать своим антиязыком. Язык кажется всемогущим и вездесущим. Все, что в нем от сознания, он присваивает себе и представляет от своего имени, хотя мысли, выраженные в языке, не принадлежат языку. Языку принадлежат только лишь рефлексивные структуры, которые не имеют никакого отношения к мысли. Если мыслят, то не рефлектируют, а рефлектируя – не мыслят. Языковой тоталитаризм заставляет человека стремиться к девербализации, к абсурду, к хаосу, к пониманию невербального выражения мысли, к неречевой мысли, ну, в смысле, к исследованию, к пониманию ее места, потому что пока доминирует речевое сознание, ну, или речевое мышление, или знаковое мышление, или языковое мышление, ну, вот, в смысле, пока доминирует. А не языковое, не знаковое, оно пока допускается, но совершенно темно и непрозрачно. И я даже думаю, что воображаемое нуждается в образе, языковое в знаке. Замена образа знаком стала одной из причин антропологической катастрофы. Воображаемое не знает ни прошлого, ни будущего. Она знает только непрерывно длящееся настоящее. Языковое, как я уже сказал, не равно воображаемому. Между воображаемым и языковым идет борьба. Язык относит к воображаемое к асоциальному, к неприемлемому. К неприемлемому социуму буйства субъективного. Воображаемое указывает на себя как на границу языкового. Оно отказывает языку во въездной визе в сферу уникального, субъективного. Сознавать без языка – это значит галлюцинировать. Говорить без сознания – это значит бредить. Таковы два полюса существования человеческого. Речь является тем способом, каким человек связывает воображение и язык. И в этой связи человек начинает двоиться. На уровне воображаемого человек дан себе непосредственно. На языковом уровне он отделен от себя знаками. Язык откладывает встречу человека с самим собой, а без этой встречи человек не может говорить от своего имени. Он может говорить только на языке другого. Тем самым человек оказывается в ловушке. С одной стороны, его осаждает реальное, а с другой – языковое, то есть социальное. Между ними находится человеческое, то есть воображаемое. Возникает вопрос, может ли человек вернуться в непосредственность своего доязыкового бытия или не может? Существование в языке оформляет устойчивое желание человека вернуться к доязыковой непосредственности бытия, к воображаемому. Искусство – это, по моим понятиям, и есть непрерывно возобновляемое возвращение человека в доязыковое человеческое состояние. В искусстве человек свободен от языка. Но в коммуникации человек свободен от искусства. Вопрос. Не является ли коммуникативный поворот гуманитарных наук тем способом, которым мы, при помощи которого мы отделываемся от самих себя? И вот сейчас я ввожу теперь тему, следующая тема – это коммуникации. Ну, поворот коммуникативный. Ну, слушайте, вы уже устали? Я действую как снотворное. То есть, ну, проснитесь, проснитесь. Поговорить с вами? Нет? Ну, в смысле, если нужно, давайте поговорим. Хотите, чтобы я с вами поговорил? Ну, давайте поговорим. Ну, давайте поговорим. О чем поговорим? А давайте поговорим о молчании. Ну, давайте о молчании поговорим. Вы же думаете, что молчание, вот я замолчал, и я молчу. Ну, в смысле, вот, могу говорить? Нет. Вы не можете говорить, потому что язык рождается в молчании. Потому что молчание – это то, что накладывает запрет на что? На то, чтобы кто-то непрерывно или однородными преобразованиями какие-то животные звуки превратил в речь. Понимаете? Стоп! Перерезали. Что? Молчание. То есть нельзя. Никогда нельзя. Эти выкрики никогда нельзя превратить в язык. Никогда. И сколько Пинкер не писал книг, он еще может 100 написать. И сколько бы он не говорил, что он прогрессивный человек, вот, он смешон. По моим понятиям. Значит, так вот, почему? Потому что молчание – это адекватный способ, как я уже вам сказал, существования человека. Потому что ну, вы не можете не испытывать иногда потребности, ну, молчание, потребности побыть одному, побыть самому. Нет? Побыть, ну дайте мне, ну уйди, ну дайте мне минуту, две, пять, ну я хочу побыть с собой. С кем ты хочешь побыть, когда ты хочешь побыть с собой? Я хочу помолчать. Я ничего не... Потому что, когда я говорю, язык меня связывает. С чем? Вот с ним. Он меня возвращает. Когда я говорю, я дистанцирован по отношению к самому себе. Когда мне кто-то говорят, я тоже дистанцируюсь. Мне говорят, отвлекись от себя, зачем ты себе? Ты кто такой? Тебе ничего нет, кроме материи. Ты складка. Материальное. Ты такая же, как все остальное. Ты слизь, которая свернута так, что как будто в ней есть что-то человеческое. Ничего в тебе нет человеческого. Что такое человеческое? Это непонятно. А что такое человеческое? Непонятно. А что такое? А что это? Язык? Да все говорит. Мир весь говорит. Дверь скрипнула, сказала. Птичка пролетела, сказала. Все говорит. А? Вот. Смотрите, все говорит. Что еще у тебя есть? Интеллект. Так мир переполнен интеллектом, Господи. Ну вот, ну что, можно приступать уже к коммуникациям? Ну, а вы как вы думаете, даже у Хайдеггера были колебания, и я на это обратил, у него есть статья «Язык» под названием, и вот «Бытие и время», и вот в этих двух разных работах у него разные отношения к молчанию, потому что, ну, это была такая фишка, вот, ну, они же люди знаковые, то есть вот это погубило европейскую философию, погубило, потому что, я вам сейчас скажу почему, вот был у нас такой европеец в психологии, звали его Выгодский, но Выгодский умный человек, он действительно гениальный человек, вот я не знаю, вот ему на роду написано было быть гением. Причем неважно где. В психологии, в философии, в литературе, в физике, наверное, в управлении, там, в управдомом, я не знаю где. Вот он все бы делал гениально. То есть, ну вот у него, не понимаю почему. То есть, ну какой он психолог? В смысле, Ну, хотя считается, что это вообще фигура ключевая. Так вот, а что он сделал? Если вы возьмете его книгу, господи, как она называется, «Речь, мышление и речь», по-моему, есть такая, да, ну, помните, там же очень простая мысль. Смотрите, что он говорит. Тут вы сами вдумайтесь. Он говорит, понимаете, в чем дело? Вот мысль, она имеет как бы другую историю. У нее своя история, не связанная с этим, с языком. Они не связаны. У них разные истории. И они пересекают. И вот случилось так, что они пересеклись. А могли не пересечься? А почему? Нет такого закона природы, чтобы вот пересеклись. А когда пересеклись, что получается? Вот, и он, вот, его, конечно, интересует вот это пересеченное, это речевое мышление или как там, языковое сознание, его, Выгодского. Но ведь есть, значит, не языковое. Но ведь есть, значит, не речевое. И оно как-то существует. И оно как-то дает о себе знать, и что это, а что это? Или есть невербализованная мысль, ну, если так можно еще говорить, ну, какие-то. Вот. Но это как-то не важно, поскольку хотелось бы сформировать, вот, ну, освоить вот все то, что он, все мы осваивали. Понимаете, а когда я говорю, что язык охватывает весь мир, как говорил когда-то Витгенштейн, ну, это чудовище, это концлагерь. Это ужасно. Он сказал страшную вещь. Потом он же стал другим. Вот после того, как это он сказал, у него стала игра. Стало, что все это вообще ничего, никакой язык, все это ерунда. Просто... А? Да, ну игры, да, потом игры. А ну начинал-то он очень строго. Бог – это не языковое. Это что такое? Вы что имеете в виду, когда вы говорите «добро»? Это что? А? Язык охватывает мир. Все. Послушайте, ну это я точно говорю, это такой тоталитаризм. Но самое главное не в это. Да бог с ней, мы переживем. И это, разные бывают тоталитарности. А он отделяет меня от себя. Понимаете? И в ответ на это я говорю, вот когда я понимаю, что он отделяет меня от себя, я говорю, я больше, чем один. Меня нельзя отделить. Я дан себе непосредственно. То, что чувствует моя душа, не может быть так, не таким, каким она чувствует. Не может быть... Злокозненный гений не может меня обмануть. Если я влюбился, я влюбился. Хоть ты лом, мне все равно. Злокозненный ли гений меня ввел в это искушение. То есть случилось, мне все равно. Смотрите, меня нельзя, я не могу обмануться. И все ваши гении, мне наплевать на них. Мне все равно. Знаете как? То есть я дан себе, смотрите, а если я не дан, если есть пауза, разрыв, ну, зазор, а кто делает зазор? Знак. Это тот барьер, который нельзя перешагнуть. Что это означает? Сюда может поместиться кто угодно и манипулировать, и вводить в заблуждение, вводить за нос. Понятно? Это была беда европейской философии. Ну, теперь могу начинать следующий? Ладно. Теперь я поговорю о коммуникациях, о коммуникативном повороте. Слушайте, вам немножко придет потрудиться сегодня. Потрудиться. В начале 20-го... Итак, вот это сейчас идет тема коммуникативного, ну, я так называю, коммуникативный поворот гуманитарных наук. Коммуникативный. То есть я его встраиваю в наше движение, в нашу антропологию, вот с тем, чтобы было понятно. В начале 20 века в сознании доминировали социальные науки. Эти науки помогали объяснить смысл перехода от традиционного общества к модернистскому, ну, к современному. Когда в Европе этот переход был завершен, социальные науки прекратили свое значимое существование. Вот Маркс – это классический, ну, вот он фигура мощная, там, скала, глыба, вот там, вот в болоте этом утопает теперь, вот она, там, она больше, чем социальные науки, там, я не знаю. Так вот, социальные науки прекратили свое значимое существование и вышли в отставку, оказавшись на периферии общественной жизни, где они с тех пор и прозябают в интеллектуально жалком состоянии. То есть, что я сейчас говорю? Ну, время социальных наук прошло. Там что такое социальные науки? Вы же не ждете ничего. Скажите мне, что вы ждете от завтрашнего? Ничего. Вы только спрашиваете, будет, зарплаты будут повышать, а что там, налоги, что там, инфляция уменьшится, ну, ничего. А начало 20 века это было грандиозное социум, все по справедливости, будет другой мир, не будет бедных, не будет богатых, люди будут заниматься, ну, вот какие-то, и этим мир, это Европа придумала все и реализовали, где? В России. Ведь Европа все свои бессознательные реализовала в России. Ну, в смысле, вот мы весь 20 век потратили вот на это, погубили там миллионы жизней, вот на все. А сейчас как сумасшедшие все это делаем, ужасно все. Ну вот, ну неважно. Так вот, основной недостаток социальных наук состоит в том, что они социальные пытались объяснить социальным. Тогда же как социальное является всего лишь продуктом разложения структур воображаемого. В результате социальное оказалось никак не связанным с экзистенциальным. И Дюркгейм победил Тарда. Но эта победа стала для социальных наук пировой. Социальное без экзистенциального превратилось в малопонятную и неплодотворную абстракцию. И вот тогда на смену социальным наукам пришли науки гуманитарные. Исток гуманитарных наук Леви-Строс усматривал уже в сочинениях Руссо. Гуманитарные науки постарались избавиться от недостатков социальных наук, выдвигая на первый план языковое поведение человека, в котором социальное предполагается неотделимым от «я». Предполагается неотделимым от «я» человека. Но если мы берем «я» и социум вместе, как нам советовал Леви-Строс, то тогда нам нужно взять на учет и внутренний опыт. То, без чего невозможно антропологическое. Но как его взять, если он не встраивается в трансцендентную перспективу? Если предметы внутреннего опыта каждому даны непосредственно? То есть они существуют, если мы хотим, чтобы они были. Гуманитарные науки вынуждены были поменять представление о чем? Об объективном. Так Барт и сделал, объявив в работе «От науки к литературе», что объективность – одна из форм воображаемого. Это цитата. Объективность – одна из форм воображаемого. И ее нельзя перенести в научный дискурс, ибо в этот дискурс нужно будет встраивать рассказ о пережитом. А это недопустимо, ибо переживания субъективны. Гуманитарные науки с самого начала колебались между признанием того, что у человека есть некоторое внутреннее бытие, которое не определяется обществом, и признанием того, что у человека нет никакого внутреннего бытия, не выраженного во внешнем. Так гуманитарные науки сами распяли себя между Дильтеем и Гадамером. То есть есть все-таки внутреннее, независимое от социума, или нет никакого внутреннего, независимого, а есть социум. Все, ничего, больше, кроме... А социум, а внутреннее – это просто какой-то такой, там, я не знаю, преобразованный, интериоризированный, как еще там, говорят, вот куда-то там принесли. Все. Так вот, и Гадамер победил Дильтея, поскольку в человеке нет ничего внутреннего, поскольку теоретически гуманитарные науки должны были бы отказаться от идеи трансцендентализма в понимании человека, доверившись исключительно эмпирическому опыту. Но гуманитарное без трансцендентального обессмысливает само существование гуманитарного знания, которое принуждено теперь уступить свое место вновь формирующимся когнитивным наукам, не нуждающимся в идеях априоризма. Для того, чтобы выжить, гуманитарные науки совершают коммуникативный поворот. объявляя о существовании некоего третьего нейтрального феномена, того, в чем совпадает социальное, антропологическое и когнитивное. Этим третьим является коммуникация. Итак, что же такое коммуникация и в чем состоит философия коммуникативного, в чем философский смысл коммуникативного поворота гуманитарных наук? Слушайте, вы меня слушаете, я или вы вам надо еще по. А? Еще что сделать?
Третий элемент
социальная
антропологическая.
А, социальная, это. Чтобы выжить когнитивно. Когнитивная, антропологическая. Могу продолжить? Ладно. Значит, итак, коммуникация. Человек может пребывать, по крайней мере, в двух состояниях. Он может быть на своем месте и может быть не на своем месте. Быть на своем месте значит обладать полнотой бытия. А полнота бытия ни в какой коммуникации не нуждается. Ни в какой обмен смыслами не вступает. Если бы она вступала в обмен смыслами, то она была бы не полнотой, и тогда бы нарушался принцип, что молчание является адекватной формой полноты существования. Когда человек не на своем месте, когда он смещен в сторону от своего назначения, тогда он вступает в коммуникацию. Вступать в коммуникацию значит сообщать о том, что ты не на своем месте. Это единственное, что мы можем сообщить. Что ты частичное существо. И поэтому посредством коммуникации пытаешься восполнить изъяны своей частичности. Говорить – значит уже коммуницировать. Создавать дистанцию по отношению к самому себе и, как я сказал, посредством языка открывать себя внешнему, другому. Во времена Гегеля другого называли своим иным. И казалось, что другой навсегда затерялся в складках гегелевской философии. Но другого почему-то время от времени оттуда достают и всем показывают. Зачем? Ведь если мышление – это разговор с самим собой, то никакой другой нам не нужен. Другой нужен для тех, кто думает, что истина рождается в споре, в диалоге. Но человек мыслит в одиночестве, хотя и живет социально. Коммуникативный поворот гуманитарных наук формулирует перед каждым из нас проблему. Либо ты сам – ну, у тебя проблемы с коммуникацией, либо ты вступаешь в коммуникацию с другим, и тогда у тебя возникают проблемы с твоей самостью. Коммуникация и самость несовместимы. Расширение пространства коммуникации ведет к деградации антропологической реальности, к необходимости искать себя где-то на дне у другого. Ведь коммуницировать – это значит говорить на языке другого того, кто тебя завершает, кто дает тебе целостность и знает тебя лучше тебя самого. Всякая коммуникация строится не в плане выражения, а в плане ускользания слова в порядке знака. Мы коммуницируем не потому, что нам есть что сказать. Мы вступаем в коммуникацию для того, чтобы избежать встречи с самим собой, чтобы скрыть от себя свою пустоту. Прерывание коммуникации обнаруживает нашу ужасающую зависимость от обмена пустыми знаками. Любой диалог образует разговор, который ведет в конечном счете к болтовне, к разговору, которым не рождается предмет разговора. Монолог уже тем выгодно отличается от диалога, что ведет к молчанию, к тому, что отсылает тебя к самому себе. Монологи нельзя встроить в коммуникацию. Монолог всегда осмысленен. Коммуницируют в отсутствие смысла, тогда как в присутствии смысла люди молчат. Для того, чтобы коммуницировать, то есть быть вместе и одновременно быть в состоянии коллективной неуместности, необходимо научиться лгать. Ложь – условие коммуникации с другим. Самообман – условие коммуникации с собой. Содержание коммуникативного опыта составляет демагогию, ибо язык коммуникации говорит больше, чем люди могут сказать. Любая истина не коммуникативна, она монологична. Но именно поэтому она подлежит забвению в коммуникативном пространстве. Благодаря коммуникации язык встал на место сознания. Сознание нуждается в том, чтобы человек оставался наедине с самим собой. А коммуникация представляет к нему другому. Между тем, мыслить – значит в центр ставить себя, тогда как говорить – значит в центр ставить другого. Нельзя одновременно мыслить и говорить. Следствием коммуникативного поворота является то, что сегодня почти невозможно говорить от своего имени. А это значит, невозможно говорить искренне, то есть думать вслух. Для того, чтобы говорить от своего имени, нужно быть предоставленному самому себе. Но коммуникация – это не что иное, как отложенная встреча человека с самим собой. В каждый момент он опосредуется другим. Абзац. Вопросы? А? Прокомментировать? Последняя пара была такая. Но коммуникация – это не что, отложенная встреча человека с самим собой. Это отложенная смерть. Помните, так комментировал Кожев, комментировал Гегеля. Отложенное желание. Это называется, что у тебя есть возможность встретиться с собой, но никакой гарантии. То есть, значит, отложено. Ты же все время их откладываешь. То есть, вся жизнь состоит в откладывании. Потому что я избегаю этой встречи с собой. Я ее начинаю избегать. Потому что я ведь понимаю, что ничего нет там, где есть я, там ничего нет. А с чем встречаться? То есть, я боюсь, что там разве будет зиять бездна. Был один только человек, который нырнул в такую бездну, его звали Гоголь делал такие эксперименты, пытался в своем побывать в внутреннем мире. Вот. Вы не знаете, попросите своих преподавателей, пусть они вам расскажут о Гоголе и о том, как он погружался в свой внутренний мир и что из этого вышло. Вы знаете, что с Гоголем проблема? Ну, в смысле, до сих пор непонятно ничего. Ну, вообще, я имею в виду уже. То ли он умер, то ли он заснул, то ли он заснувшим похоронили, то ли он перевернулся. То ли... Ну, у него вообще, в смысле, с ним связан целый наброс уже всякими вот рассказами, свидетельствами. Там. А мы вскрывали ее, а мы могилу, да, гроб достали, а он там переворачивался. Значит, ну, видно, что... То есть, значит, похоронили не так. То есть, он живой, а похоронили живого, а он, не знаю, ну, и так далее. Ну, есть разные вещи. Вот. Ну, а есть вещи, которые он сам рассказывал. Вот. Так вот, мы слишком позитивны, мы слишком подвержены языковой культуре, мы застегнуты, нас застегивает другой, вот он, или король другого. Другой нас формирует, он ждет нас. Ты родился, он тебя встретил. Ты умер, он тебя проводил. Все в порядке. Вот. Но когда ты мыслишь, тебе другой не нужен. Это твоя проблема. Это я цитирую Канта из «Антропологии». Там три максимы кантовские, вот, в которых одна из этих мыслей сформулирована. Это максимы, сформулированные поздним старым Кантом уже, вот, где он говорил, что значит мыслить. Это разговор, это я цитирую, с самим собой. Ты не научился говорить с собой, старик, что ты, о чем ты думаешь? Оставь. И как он будет называть людей? Я вам сегодня цитировал Канта. Он будет говорить, это виртуозы мышления. Ну, а он говорил, а философия – это законодатели разума. Мы законодатели, мы не виртуозы, это вы виртуозы. То есть несете всякую ахинею. Ну, это в смысле, это как? Заканчивается у него вот этот фрагмент, его, ну, о философии, рассуждения, мировой, о школьной. И вот он, где он и говорит, вот то, что я вам сейчас только что цитировал, начиная вот это занятие, об абсолютной ценности. Об абсолютной ценности. В смысле, вот эти последние цели человеческого разума. А помните, что я говорил по этому поводу? Что человек начинается с дара. Но не как так, как Марион обсуждал и Деррида. А как? с обыкновенного одарения, то есть одаривания, абсолютно бескорыстного одаривания. То есть прежде чем я съем, я вас одарю, ешьте, я умру голодный. Ну, в смысле, это... И с этим приходилось бороться. Ну, в смысле, говорит, не одаривай. Что ж ты делаешь? Ну, подумай о себе, ты будь экономическим человеком. Смотрите, вот одаривание, как вот этот странный акт. Акт, характерный для диких людей, для первого человека. Ну, в смысле, одаривание. Они говорят, дай, дай, дай мне. Это, говорит, человек цивилизованный, культурный, значит, и прочее, прочее. Вот и сейчас я вот хочу влезть в эту тему, вот, как бы развивать вот тему вот этого одаривания. На такой манер меня интересует, когда скончается экономический человек. Ну, потому что все мы в этом смысле экономические люди. В некотором смысле. То есть, конечно, я хочу, чтобы зарплаты повышали, там это все снижали. Вот. Это моя мысль совершенно банальная. Вот. И я хочу, чтобы это умерло во мне когда-то. Вот. Ну, я надеюсь, я не могу сам погубить себе это, вот эту гадину, но надеюсь, что какой-то, при помощи какой-то внешней силы овладеть им. Так вот, экономический человек, вот тот, о котором я сейчас говорю, тот, который не одаривает, присваивает, возникает в эпоху, откуда эта цитата? «Технической воспроизводимости объективных условий своего существования». Вот послушайте меня. Ну, цитата, это прямо классическая, особенно на кафедре эстетики это должны знать. А? Ну, конечно. А исчезает, это уже не он, это уже он не знает, а исчезает он в момент технической воспроизводимости субъективных условий своего существования. Вот когда. Вместе с воспроизводимостью субъективности исчезает и сама субъективность. Вслед за ней исчезает значение таких феноменов, как цена, прибыль, стоимость, товар. Человек теряет чувство реальности, а вместе с ним и реальность. Исчезновение человека экономического не означает исчезновение человека вообще. Оно означает, что человек продолжает существовать, но уже в согласии с природой, как плохой робот. Так для человека возникает дилемма – вернуться к себе или умереть. Что значит умереть? Это значит превратить себя в чистую позитивность, содержание которой требует согласования с природой и не требует согласований с воображаемым. Позитивен только тот человек, у которого нет распри с самим собой, у кого есть согласие с реальностью. Согласование с природой нуждается в числе, в цифре, но не в образе, не в субъективности. Из вышесказанного следует, что, во-первых, понимание того, что интеллект не имеет никакого отношения к сознанию, а также понимание того, что когда-то можно было стать человеком, только обменяв интеллект на сознание. Вот, я хочу обратить ваше внимание вот на тему, я говорил о даре, а второе, ну, послушайте, вот, посмотрите на меня, ну, я потому что говорю какую-то вещь, которую почему-то считаю важной. Вот мне кажется, что вот если вы ее узнаете, то вы преобразитесь. Это, конечно, иллюзия, но, тем не менее, вот я почему-то хочу это сказать. То есть, что я говорю? Я, если говорить грубо, я говорю так. К сожалению, у вас нет сознания, ну, у меня тоже, у нас, то есть у нас с вами нет сознания, а вот у первобытного художника оно было полное. То есть интеллекта нет. Вот смотрите, что я буду говорить. Вот у него интеллект был где-то там минимум, а сознание было полное. И он однажды обменял сознание на интеллект. И мы этим все время занимались. И я уже сейчас не помню, кому я говорил. И в конце концов мы дошли до того, что превратили... Вот философия – это обломок, огромный обломок когда-то бывшего сознания. И мы не знаем, что с этим обломком делать. Ну, огромный, он достался нам. А что с ним делать? Ну, в смысле, и мы ползаем по нему, что-то делаем, там, ковыряем, смотрим, изучаем. Я вам рассказываю про Парменида, про Протагора. Зачем? Это сознание, это обломок. Оно было, но оно было когда-то. Оно уже, Ницше говорит, что оно, его разрушил уже Сократ. Все. сказать, как оно разрушалось? Вот, слушайте, вот у меня такое чувство, что вам так хорошо сейчас, сладостно. Я говорю, а вы там думаете свои думы, и вам хорошо. Значит, а мне почему-то хочется вас как бы толкнуть, вставай. Значит, проснись. Вот послушайте, я опять к вам пристаю. Давайте я вам расскажу про вот эти вот... Вот я сейчас сказал, у нас его нет, а там оно есть. Ну, там между нами там 40 тысяч лет. Вот он пришел, а потом стал обменивать вот, сознание на интеллект. Вот, то есть, ну, на что там, чтобы выращивать злаки там, туда, или там что-то такое, там уметь скотину там одомашнивать, вот, еще что-то делать, потом машину какую-нибудь, сначала, ну, раба иметь, потом машину иметь, и все, и шел обмен. И вот в конце концов мы обменяли, и теперь мы говорим, все, нечего обменивать, теперь наступила эпоха алгоритма, искусственный интеллект, все, обмен завершен. Так вот, а я вам теперь хочу, в смысле, переведу теперь на другой язык, на язык философии, как это будет звучать, вот этот обмен. Вот смотрите, начальная точка какая? Парменид. Ну, у нас начальная точка нашего цикла – парменид. То есть, хотя парменид никогда не имел никакого отношения к антропологии, это я его привязал сюда, и для меня это получилось как главная канва вот в этом нашем семестре, и в следующем то же самое будет, потому что, ну, вот оказалось главное. И вот я опять возвращаюсь к изначальному. Что нам сказал Парменид? Он вот, опять повторяю, он сказал простые вещи. Запомните, никакого небытия нет, никакого ничто нет. Там, все гниет, правда, но ничто нет. Ну, имеется в виду, нет. Есть бытие. Вот, и мысль может быть только о бытии. Ну, вот в смысле. Бытие дает существование мысли, мысль дает, делает бытие помысленным или помысленным. Все. Идите по этому пути. К чему придете? К алгоритму. Ну, каким-то иным способом. Без обмена вот этого, вот, без этой торговли. Это мелочно, если я правильно говорю. Ну, так вот. Ладно. Он сказал. Да. И вот я уже повторяю почти, как на консультациях вам говорю. И одновременно сказал, но люди, это вот вас не касается. Так устроен механизм Вселенной. Понимаете, в ней, в мире, в ней бытие и мысль одно и то же. А вы по своей дурной привычке, вы глупые, вы все мыслите во времени, и у вас проблемы, и живете вы странно. Среди чего? То, что сейчас я чем и занимаюсь, призракологией. Вы живете в мире призраков, у вас все не так, у вас нет истины, у вас правдоподобие. Ну и живите себе, это не наш путь, мы пойдем в других. Ну ладно, сказал. Теперь, смотрите, что вы... Вот я сейчас пересказываю себя. То есть, смотрите, какой замечательный кошмар какой. Значит, потом мы доползли, ну, так я говорил, там, та-та-на-на-на, разные, там, был Протагор, еще что-то. И так мы доползли до Декарта. И что это делает человек? Декарт. Он делает, вы это знаете, только ну, вы не знаете, что вот там ну, вот это идет. Что вы знаете? А он, значит, ему сказали... Ну, что ты делаешь? Он говорит, слушайте, никак не могу согласиться. Мысль – это мысль, а бытие – это бытие. Ну, послушай, ну что ты несешь? Ну, какое тут тождество? Вот. Не, мысль – это одна субстанция, это другая. И вместе не сойтись. Yes! Что он сделал? Это было решительное. Это был это крик по всему миру стоял. Разрушился. И что у него сразу же? Возникла проблема. А какая проблема? Только я, говорит, не понимаю, где начинается сон, а где он заканчивается. Вот все нормально. То, что мы разделили, это две субстанции, это точно. Но я, говорит, не понимаю. Послушайте, что же получается? Как, знаете, и он тут же получил проблему, и я говорит, не знаю, как ее решать. Он ее решил. Ну как он ее решил? Смешным образом. И я об этом вам рассказывал, и мы с вами смеялись. Ну, я хихикал, а вы там наблюдали за всем этим. Ну вот, ладно. Ну, на этом бы успокоились. Вот. Но люди же не успокоились. Идет новое время, ну, в смысле, это философия. И дальше появляется другая фигура. Какая фигура? Кант. Что он говорит? Слушайте, Нет, слушай, это здесь не так. Надо еще, наверное, мало. Мы отделили мысль, и надо еще и бытие разделить на две части. И взял, разделил. Сущность взял. Он говорит, знаете так, одно вот бытие есть в себе, а есть бытие для нас. Ну, да. Вот так, говорит, оно вернее будет. Тут так это, говорит, точнее. Про меня здесь что-то не совсем это. И так мы найдем выход к Богу. Там, как, или вернее, даже так, вы помните, как я говорю, и так мы защитим человека от Бога. Парменид это в голову не могло прийти. Он говорил, это единственный путь. То есть, ну вы когда-то там, вот это, потом вы придете. На... А он говорит, а мы и так его защитим. Поживите, люди. Значит, вот спите, ну живите. У него не было вот такой проблемы, потому что он полагал, что мы спим. То есть он фактически, вот эта вещь себе, это мы спим, мы всегда спим, и будем спать вечно, я с ним согласен. Вот. Но разделил. Значит, и тут же у него тогда возникает какая проблема? А возникает проблема, скажите, а что-нибудь доступно для нас? Что-нибудь дано нам? Или только все официрует? Ну, а неизвестно что? Возникла проблема. Он говорит, черт его знает. Вот я знаю, что официрует что-то, но что это, понятия не имею. И никто этого никогда не узнает. Смотрите, что говорит Кант. И не потому, что мы другое знаем. Мы вот что сами, что вложили, то и знаем. Ну, чтобы кантовская философия. Понимаете, вот что мы с вами сделали там и с цирклем, помните как, вот что такое построение конструктивности и прочее. Но этого мало. Слушайте, я буду писать эти драмы скоро на тему философии. Значит, разделил. Ну, тут же, конечно, тут же сапожники нашлись, Гегель, Шеллингов стали сшивать, Фихта браво кричит Канту, выкинь эту чертову еще вещь в себе. Ну, тут же помощники, Фихта, ты, говорит, помните, он три четверти головы у Канта, говорит, на 25% он дурак. Он не додумал. И он, ой, кошмар. Ну, в общем, короче, там тут же немцы сполошились. Ну, вот, кто-то стал сшивать, отождествлять. Вот, только непонятно, что ничто с бытием. Вот это все. Вот, то, что запрещено было делать. Вот. Но этого мало. А закончилось все тем, что к началу 20 века появилась возможность еще одно деление. Вы даже не заметили. Мысль в себе. И мысль разделена. Вы-то думали, что мысль всегда для нас, для вас. Ну, конечно, вот она-то. И она разделена. И получилось, бытие разделено, мысль разделена. И я уже не понимаю, даже если кому-то что-то дано, то кому? И что именно? Все, полный круг. Случился кризис. Ну, то есть, вы в нем пребываете, вы даже не поняли, но вы пребываете в этом во всем. Вот. И что делать дальше? Одни выбросили знания. Вернуть, значит, внешнее, вернуть природу, сделать ее доступной. Там. Я, значит, выдвигаю другой лозунг. Человека сделать доступным для самого себя, плюнуть на все. Давай, ну, начинается. Вот это как бы состояние, в котором находится современная философия. Вот короткий рассказ всей истории всей философии на сегодняшний, включая сегодняшний момент. Вот то, что мы с вами делаем. Значит, итак, когда исчезнет этот экономический... То есть я сейчас еще скажу, что грядут перемены. Это я цитирую одного поэта. Ну, грядут перемены. Знаете, я вынужден этим языком говорить. Грядут перемены. И я немножко говорю об этих переменах. И одна из этих перемен связана с этим опротивившим нам социумом, что в нем что-то должно перевернуться с помощью ли нашей, еще чьей-то. Ну, я не знаю именно каким способом, но то, что так быть не может, как оно есть, во всем мире уже понятно. Невозможно. Сейчас одни мечтают о первом капитализме. Вернемся к нему. Ну, когда было так все понятно. Я тебе сапоги, ты мне деньги. Ну, и никаких этих вот транзакций, значит, какое-то движение финансового капитала, это все это лишнее, говорят в Макрон. Это отсечем. А как же отсечем? Это же Лондон, это же Нью-Йорк. Как это ты отсечешь? Вот. В общем, как это сделать, я не знаю. Я только говорю, что закончится экономический... Ну как? В экономику вовлечено сознание. И закончится экономический человек, когда будут технически воспроизведены субъективные условия вот этого движения, вот этих вещей. Субъективные условия. Вот я начал с этого. И этим я сейчас заканчиваю. Не субъективное. Что такое субъективное? Ну, сознание, Бог с ним, мы расстались. Интеллект мы готовы передать. То есть мы только будем есть и пить. И нам говорят, вы органик, вы дорого стоите. Вам надо есть и пить. А чтобы вас кормить, вам нужны коровы. А коровы то, ой, им тоже надо есть. Это кошмар. Лучше не есть и не пить. Вот. Это мы не потерпим, здесь что-то произойдет. Короче говоря, вот ждите исчезновения экономического человека тогда, когда будут воспроизведены его условия субъективные. Когнитивные психологи, такие как Стивен Миттен, написавшие книгу «Поющие неандертальцы», нам говорят, что следующее. У меня теперь только один ход. Они полные и мы. И поэтому мне интересно, что говорят вот о тех, у которых могло бы быть полное сознание. Ну, по моим... таким. Ты хочешь спросить что-нибудь? Давай.
Непонятно.
Давай.
Про конец экономического человека. Вы сначала начали с того, что конец экономического человека не означает конца человека вообще.
Нет, я не сказал, что. А я и сейчас не говорю.
Отлично.
Спасибо большое.
Почему?
Как? А я сказал, что понимаете, в чем дело? Потому что призраки включить. Вот, ну, собственно, сейчас. Вот смотрите, ведь нужно несуществующее включить в экономику. То есть, собственно, сейчас это и происходит. Ну, несуществующее или какие-то галлюцинаторные вещи. Наша же современная, вот, ну, если назвать все экономикой, она галлюцинирует. Я вот говорил, я уж не помню, она галлюцинирует. Там слишком много галлюцинаций. Вообще все закончится, завершится галлюцинацией. А галлюцинации – это то, что дает жизнь человеку. Мы – существа галлюцинирующие. Но не всякие галлюцинирующие – это люди, а подчинившие себя еще определенному организованной галлюцинации. Подчинившие себя. И... Вот люди останутся до тех пор, пока они удержат себя вот в этой странной подчиненности. Что такое удержать себя в подчиненности? Если я вам скажу, что, вот, например, в Московском университете открывается музей ценностей человеческих, вы пойдете, вот, там будет написано, в музее, вот смотрите, истина была. Это она у них была ценностью. Мы живем без ценностей. У нас нет этих ценностей. Вот добро, вот ум, вот еще что-то. Смотрите, я спрошу, я возвращаюсь к тому же, что делал Ницше, когда он Заратустру перебирал. Вот все. Но мы не найдем таким образом к тому моменту, когда мы скажем, все, мы живем без ценностей. Мы не верблюд, который может сбросить вот эти ценности. Ну, в смысле, а он полагал, что мы верблюды. Мы не верблюды. Мы не можем себя от них отделить, оставаясь. Вот тогда мы умрем вместе с ними. Когда мы выйдем из этого подчинения ценностям, то есть менять их можно, но мы не можем жить без ценностей. Ценностями мы заполняем изъяны существования. Ну, и называем это ценностями. Мы изъяты. Мы изъяты из мира, и она зияет вот этими пустотами. И заполнение этих пустот воображаемым. Это наши ценности. То есть человек не умрет до тех пор, пока он будет изобретать ценности и будет полагать, что не существует. Человек не будет жить. А его смерть – это расставание. И даже если он физически еще будет жить, как курица, без головы, ну, он еще будет бегать, вот это уже будет ничего. Даже если он будет, в смысле. Еще вопросы? А? Хорошо. Так вот, он говорит нам, что человек разумный появился 100 тысяч лет назад. Это когнитологи. Значит, наша задача прочесть и, вот, используя тот аппарат, который я вам предлагаю, ну, в смысле, можно любой, но я это буду делать, поскольку больше я ничего не могу, вот, я попробую его прочесть. Так вот, по внешнему виду он был человеком, хотя само это человеческое никак в нем не проявлялось. И для антропологов остается загадкой, почему его называют разумным. Ведь его мозг ничем не отличается от мозга обезьяны или, как скажет Шеррингтон, от мозга крысы. Он также ничем не отличается. Иными словами, 50 тысяч лет человек, если верить антропологам когнитивным, жил как животное, не выделяя себя из природы. Как животное он использовал только камень или дерево для изготовления топора, но топор он изготавливал для изготовления топора. У него не было специальных составных орудий. Составное орудие, то есть это вот это с наконечником, составных орудий. Но 50 тысяч лет тому назад вдруг, ни с того ни с сего, он неожиданно проявил активную деятельность. Значит, 50 тысяч лет он замер. Это непонятно, вообще ничего не понятно. Это была просто обезьяна, ну, по виду человек, но вообще обезьяна. Он вдруг ни с того ни с сего неожиданно проявил активную деятельность, стал использовать в своей работе для изготовления своих инструментов кость, бивни. У него появились сложно составные орудия, бусы, запасы пищи. Он изготовил из кости странные фигурки человека-льва, то есть с телом человека и головой льва. Вообще, что это за манера? Все время с головой какие-то эксперименты. Потому что чувствуете, вот голова, как... вы заметили, вот, я, вот наскальная живопись. Палка, там, ну, изображает человека, и голова птицы. Почему? Там то и голова льва. Почему? Послушайте, как интересно. Они взяли это как-нибудь, то есть, объяснить, ну, я имею в виду, это просто забавно. Но это так, хорошо. Так вот, он изобрел лодку. Зачем? И доплыл до Австралии. Потом до Америки. Послушайте, это безумие. Каким нужно быть безумцем? Сесть на лодку и поплыть в Австралию. Это что это такое? Ты нормальный? Ну, я имею в виду, даже если нас 20 человек, 30, 50, там 100 на лодках. Безумие. Ну, так вот, доплыли. И антропологи недоумевают, зачем ему это было нужно. Может быть, он отправился на поиски. Первое – еда. Второе – секс еще. В Австралию на лодках, значит, чепуха. Значит, ну, они говорят, ну, еды хватало всем. 50 тысяч лет назад случилось страшное. Что случилось, на мой взгляд? Взорвались галлюцинации. Смотрите, очень простое. Это ключ вот, к решению таких проблем. Они взорвались, и тогда понятно. И человек раздвоился, положил себя, свои галлюцинации в основание новой цепи. Это почти я связал с Кантом еще, его такие формулы. Он положил себя и свои галлюцинации в основание новой цепочки связей. И мир раздвоился. Для него теперь существовал не просто камень, предмет, отсылающий к другому предмету, а существовал предмет, отсылающий к образу предмета. Господи, понятно, что я говорю? Вы знаете, как начиналась философия? Она вот начиналась с этого. Ну, с чего? Отсылает к образу. К первообразу. И дальше так, это как бы проблеск сознания. Не вещь, отсылающая к другой вещи, ну, в смысле, нет. На этой цепочке ты не пройдешь никогда, там всегда все куда-то отсылает. А потом так знаки будут отсылать знак к знаку, как вещь к вещи, знак к знаку, это одна шайка, одна лейка, в смысле. А какая-то вертикаль к образу, это что такое? Это невиданные вещи, посмотрите. А образ мог включать в себя уже и кость, и бивень, и вообще что угодно по материи. как бы бесконечность открывает. Или помните, как я вам говорил, что делает бытие? Связывает все множество сущего. Ну, вот в той традиции, в другой. Что делает образ? То же самое. Вот это, что отослал к образу? Он, когда вещь к вещи отсылает, ты ничего не сделаешь. Ты будешь миллионы лет отсылать, и ну, нормально. А это все меняется. Здесь сразу же открывается как бы вот этот образ, он обнимает все множественное. И теперь уже ты можешь делать это орудие из гранита, из дерева, из слона, из бивня, не знаю, там еще, ну, из паутины. Потому что у человека появились цели. А цель – это галлюцинация. Ведь что такое цель? Цель – это галлюцинация, согласованная с воображаемым. У животных нет целей, нет видений, которые могли бы длиться не только в данный момент, но и в следующий момент времени. Видение существует при условии, что кто-то хочет, чтобы оно было. Появление цели ведет к учреждению средства. Смотрите, никакой приспособительной реакции. Вот я сейчас пытаюсь, вот что я сейчас делаю? Я пытаюсь вот рассказать, что это... Не надо! Мы оторвали, ушли, бросили, выбросили. У нас другая экономика. Раздаривание. У нас другая экономика. Так вот, появление цели ведет к учреждению средства, появляется специальный инструмент. Топоры делаются не как у животных, не вообще, а для какой-то цели. И появляется первое изображение человека с головой льва. Соединение тела человека с головой льва – это продукт из воображения. Соединение воображаемого и реального. Появляются бусы и тотемные животные. И главным признаком, конечно, как вы уже поняли, является кукла, а также наскальная живопись. Так вот, было 100 тысяч человек, и мы разбрелись по миру. Зачем? Ну вот, это что, так много? Ну, представляете? Потому что, смотрите, как первое, и я с этим согласен, трудно существовать себе подобными, потому что я их терпеть не могу себе подобного. Трудно, а вот эта цитата я из Поршнева взял, трудно, это Поршнев говорил, вот когда ты его спрашивали, вот он объяснял, что это трудно существовать себе подобными, куда угодно, хоть в Австралию. Вот от, послушайте, есть в этом право. Кант повторил на другой манер то же самое. Ну, помните, у него две вещи. Он идет к этот и оттуда. И вообще человек одинок, один. Вот. Но я теперь добавляю, что он единственный. Ну, у Канта этого не было, он не очень делал. Ну вот, скажите, кто помнит вот про этот эпизод с командой по регби, которая летела, где-то в Андах рухнула, и люди ели друг друга? Мы каннибалы. Ну, это все, я вам читал уже, мы каннибалы, это работа этого Левистроса. И они же ели друг друга. То есть сначала они съели трупы. А что делать? Мясо нужно? А мы люди. А потом стали есть друг друга. Сегодня будешь ты. Хорошо, спасибо, я консерва.